Если вы хотите постичь Слово Божие, делая открытие, проникаясь истиной, приглашаем вас на прямой эфир «По страницам Библии».
Добрый день, друзья. 28 октября, сегодня 15 часов в Москве. У микрофона в студии Олег Шевкун, за пультом Ян Латышинский. Забыл сказать, за режиссерским пультом, за звукорежиссерским. Ладно, это уже, наверное, въедание в слова. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Это программа «По страницам Библии». И это передача, в которой мы с вами слушаем фрагменты из проповеди Джона Вернона Маги, прозвучавших на уходящей неделе. Я напомню, что каждый день у нас в 9 утра идут, каждый рабочий день в 9 утра идут проповеди Джона Вернона Маги. И потом, соответственно, каждую пятницу с 15 до 15.50 мы с вами обсуждаем то, что услышали, мы с вами читаем фрагменты из Священного Писания, мы с вами размышляем. И две недели назад мы завершили наш пятилетний цикл изучения Библии. Мы тут уже вот полным ходом готовим новый цикл программ. Они будут другими, они обязательно будут другими, но смысл тот же самый. Это тоже будет изучение Священного Писания, это тоже будет общение с вами, но и изучение будет больше, и общение будет больше, и сделано это все будет по-новому. И начнется это в нашем эфире уже с января 2017 года. Вот придем в студию, придем на работу после праздников и запустим этот новый цикл программ. Ну, а пока мы с вами читаем Евангелие от Луки. У нас цикл передач, повтор программ, которые уже звучали раньше, по Евангелию от Луки. И вот в прошлый раз мы беседовали о первых четырех главах, сейчас, сегодня, главы с пятой по девятую. И здесь сразу определенная сложность, потому что текста много. Текста действительно много. И мы сегодня выделим только несколько самых главных моментов, обсудим несколько самых главных таких сюжетов, которые в Евангелии появляются. И с пятой главы мы начинаем видеть Иисуса как Господа, как Бога. И, среди прочего, Он совершает чудеса. Тут и исцеление, тут и воскрешение, тут и потом мы с вами будем читать об окормлении пятью хлебами и двумя рыбами. И наш вопрос к вам, друзья, заключается сегодня вот в чем, формулируется вот как. Одним словом, зачем? Теперь расшифрую этот вопрос. Вот смотрите, Иисус совершает чудеса, и евангелист нам об этих чудесах рассказывает. Зачем Он это делает, и зачем Иисус совершает, и зачем евангелист рассказывает. Ну, зачем Иисус совершал в том контексте, это, наверное, понятно, хотя тоже не совсем. Но смотрите, исцеление, да, но ведь не всех Он исцелил, многих, но не всех. Воскрешение, еще интереснее. Лазаря Иисус воскресил. Есть такое предание, церковное предание, и об этом говорит доктор Маги в своих проповедях, которые вы могли слышать на уходящей неделе, что после того, как Иисус воскресил Лазаря, Лазарь задал Иисусу один вопрос. «А я снова умру?» Иисус отвечает «Да». И вот после этого Лазарь до конца своей жизни ни разу не улыбался. Потому что он понимал, что вот сейчас воскрешение произошло, но умирать-то ему все равно предстоит. Да, там вечность с Богом, но проходить через смерть ему еще раз придется. Вот даже в том случае зачем? Ну и говоря о нашей современной жизни, ставя нас вот на это место слушателей, потому что мы действительно слушатели, это для нас написано, нам зачем, вот вам лично зачем чудеса Иисуса Христа? Чем вам помогает возможность об этих чудесах прочитать? Вот позвоните нам сегодня, мы с удовольствием вас выведем в эфир. 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Вы можете нам написать через сайт theos.fm, вы можете нам написать в наших приложениях для большинства современных мобильных платформ. Просто открываете приложение «Радио Теос», и там есть форма обратной связи, можете с нами связаться. Или вы можете написать нам на платформах Viber или WhatsApp по телефону +7 977 850 09 96 и поделиться вашими мыслями, вашими соображениями. И вот пятая глава Евангелия от Луки. Начинается нечто совершенно новое. Иисус начинает с того, что зовет своих учеников присоединиться к Нему, пойти за Ним. Он собирается сделать их, обещает сделать их ловцами человеков. И совершенно невероятны эти события, потому что Петр сначала говорит Иисусу: «Отойди от меня». Я прочитаю этот момент. 5 глава, 8 и 9 стихи. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных. А также и Иакова, и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: «Не бойся, отныне будешь ловить человеков». Вот у Петра и его друзей, говоря современным языком, смена карьеры такая, такое перепрофилирование. Они ловили рыбу, теперь они будут ловить человеков. И Иисус приходит, и вот один из тех моментов, которые он делает, это он меняет статус-кво. Вот так, как было раньше, уже не будет. Ни для кого не будет. Кто-то хотел бы, чтобы было, а нет. 12 стих 5 главы. «Когда Иисус был в одном городе, пришел человек весь в проказе, и, увидев Иисуса, пал ниц, умоляя его и говоря: „Господи, если хочешь, можешь меня очистить“. Он простер руку, прикоснулся к нему и сказал: „Хочу, очистись“. И тотчас проказа сошла с него». А обычно прокаженные, и мы слышали об этом в проповеди на этой неделе, обычно прокаженные уходили, они были вынуждены, они были обязаны уйти, они не имели права появляться к людям. Вот здесь этот прокаженный сам приходит к Иисусу, и Иисус не шарахается от него, Иисус не уходит от него в сторону, а он, наоборот, протягивает к нему руку, и этот прокаженный получает исцеление. Иисус велел ему никому об этом не говорить, но он все равно, мы читаем 16 стих, но он, извините, немножко раньше здесь, но тем более распространялась молва о нем, 15 стих, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться у него от болезней своих. То есть то, что происходит, оно совершенно немыслимо. Дальше Иисус на это немыслимое отвечает немыслимым образом. 16 стих. «Но он уходил в пустынные места и молился». То есть даже в то время, когда вроде бы надо заниматься исцелениями, надо заниматься служениями, Иисус периодически уходит от всех, чтобы молиться. И к концу главы мы подходим к такой кульминации. – С 37 стиха, 5 главы, я прочитаю слова Христа: «И никогда не вливают молодого вина в мехи ветхие, а иначе молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и вино, тогда сбережется и то, и другое». Вот об этом вине, старом и новом, об этом начале новой эры, буквально новой эры, мы с вами слышали в одной из проповедей. Давайте сейчас вспомним этот фрагмент.
«Ветхий человек предпочитает свои прежние пути. Образно выражаясь, он предпочитает старое вино, то есть свою прежнюю религию. Важно при этом осознавать, что наш Господь принес человечеству нечто новое, а именно Евангелие. Он явился в этот мир вовсе не для того, чтобы латать ветхую одежду. Он пришел вовсе не для того, чтобы ставить заплаты на отмирающий закон. Иисус пришел в этот мир понести наказание за наши грехи, умерев на кресте. Но Он совершил не только это. Он воскрес из мертвых, дабы иметь возможность облачить всех нас в белые одежды праведности. Он вливает в нашу жизнь новое вино благой вести. Но это новое вино Евангелия должно попасть в новые мехи благодати, а не в старые мехи закона. Спаситель пришел, дабы дать нам нечто новое. Он пришел, чтобы спасти нас через веру в Него. Вся эта глава преследует одну единственную цель – представить чудесное Евангелие Господа Иисуса Христа, чтобы люди могли услышать Его и получить возможность принять или отвергнуть Спасителя. Но каждый человек должен сделать для себя выбор самостоятельно.
И вроде бы все понятно. Каждый человек должен этот выбор сделать самостоятельно. И вдруг шестая глава снова начинается с чуда. Мы читаем об исцелении. И мой вопрос к вам, друзья, остается. Зачем? Почему важно было Святому Духу дать нам именно такое повествование? Почему Иисус не просто исцеляет? Там-то понятно в контексте того времени. А вот нам, современным христианам, и особенно тем людям, которые не знают Евангелия или что-то знают, но не веруют. Зачем это? Еще одно предположение здесь сделаю, смотрите. Ведь когда люди начинают читать о чудесах Иисуса Христа, вот эти рассказы становятся для них таким камнем преткновения. Ну как, если бы немного, люди говорят так, если бы немного меньше было сверхъестественного в Евангелии, я бы поверил. Вот дайте мне более научное изложение. Не надо всей этой сверхъестественности. И тогда люди говорят, я бы поверил. Вот поверили бы или нет? Это один вопрос, это большой вопрос, это серьезный вопрос. И вот вам, христианам, нам с вами, христианам современности, ну, вам, потому что я обязательно со своей стороны еще скажу, прокомментирую, вот хотел бы услышать вас. Почему для вас важно знать о чудесах Иисуса Христа? 8 800 333 1706, сайт theos.fm и наше приложение онлайн. Соответственно, вы можете нам писать через мобильное устройство или Viber, WhatsApp, плюс 7 977 850 09 96. И шестая глава, важнейшая глава Евангелия от Луки, 12 стих, это как раз такая самая вершина служения Христа, вроде бы. Да, люди к Нему приходят за помощью, люди к Нему приходят за исцелением. Но вот в 12 стихе мы читаем. «В те дни вошел Он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». 12 стих говорит о том, что Иисус отправился на гору помолиться. 13 стих отвечает на вопрос, зачем Иисус это сделал. Он собирался избрать своих учеников. И вот эта тема молитвы, как важнейшей составной части жизни христианина, как того, чем мы занимаемся, когда что-то делаем. И здесь, в этой конкретной ситуации, когда ставим людей на служение, она чрезвычайно важна, и доктор Маги также говорил об этом в своей проповеди. Я думаю, что для него эта тема выстраданная. Знаете, ведь не только в его времена, но и сегодня тоже, когда людей призывают на служение, особенно на церковное служение, почему и как это делается? Зачастую это делается вот так. Ну, уй, вот у нас тут нет преподавателей воскресной школы. Кто может? Да, давайте заткнем здесь дырку. У нас здесь нет музыкантов. Кто может? Давайте заткнем здесь дырку. Иногда бывает даже так. У нас нет диаконов, у нас нет пасторов, у нас не хватает служителей. Давайте таким образом затыкать дырки. Иисус никогда не затыкал дырки, поэтому чрезвычайно важна молитва. Послушаем еще один фрагмент из проповеди, где, собственно говоря, об этом и шла речь.
Обратите внимание, что Иисус молился Богу всю эту ночь. Почему? Дело в том, что Ему предстояло избрать Своих апостолов. И перед тем, как сделать этот выбор, Он проводит в молитве целую ночь. Однако, несмотря на это, один из апостолов оказался предателем, а другой отрекся от своего учителя. И тем не менее, важно помнить, что Божьи люди всегда избраны. Помните, что говорит апостол Иоанн в 15 главе своего Евангелия в 16 стихе? «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Для меня этот стих всегда является великим ободрением. Я работал простым служащим в банке, когда Господь призвал меня стать проповедником. Прежде я никогда даже не думал о том, чтобы стать служителем Евангелия. Более того, до этого я всегда смотрел на проповедников свысока. Поэтому я знаю, что не я пришел к Богу, а это Он избрал меня. И эта мысль всегда придает мне сил, потому что если Господь призвал меня, то Он и позаботится обо всем в моей жизни. Итак, Господь посчитал необходимым провести в молитве ночь перед тем, как избрать своих апостолов. Именно так, на основании серьезных молитв, надлежит избирать тех, кто собирается трудиться на Ниве Божьей. К сожалению, в наши дни избрание служителей в церкви очень далеко от Божьих стандартов. Обычно мы руководствуемся своими чувствами или сверяемся с нашими личными предпочтениями. Мы чаще пользуемся земными мерками, нежели Божьими стандартами. А на самом деле, прежде чем принять подобные решения, мы должны посвятить время серьезной молитве.
Не знаю, обратили вы внимание или нет, здесь несколько моментов, которые кажутся противоречащими друг другу. С одной стороны, необходимо провести время в серьезной молитве, а с другой стороны, вначале доктор Маги напомнил нам о том, что среди тех людей, которых Иисус избрал вот после этой молитвы, был, среди прочего, и предатель. Да, вот Иуда был среди этих людей. Вот он был избран после этой молитвы. А это не значит, что Бог Отец не ответил на молитву Сына Своего Иисуса Христа. Конечно, нет. Это не значит, что молитва перестала быть действенной. Вот тут вещи, которых, наверное, мы по-человечески, нашим человеческим разумом до конца не поймем. Вот как Бог распорядится, как Бог решит, это Его дело. Понимаете, абсолютно Его дело. Но наша задача, наше дело решать важные вопросы с Богом и подходить к решению этих вопросов в молитве, через молитву. Ну и еще один момент, который здесь прозвучал по поводу избрания. Я понимаю, что в христианском мире есть противоречия, есть споры по поводу избрания. И я понимаю, что ни одна позиция, которая высказывается сегодня, не имеет возможности претендовать на стопроцентность. Что я имею в виду? Кто кого избрал? Не вы меня избрали, но я вас избрал, говорит Иисус. Это действительно так. Но с другой стороны, человек делает определенный шаг. Это шаг веры. Это его выбор. Значит, у человека все-таки есть так или иначе свободный выбор. Да, этот выбор осквернен грехом. Этот выбор затуманен грехом. Но Бог очищает нас и дает нам возможность этот выбор сделать. То есть тут все действительно неоднозначно. И когда мы попадем в небеса, я уверен, что определенная корректировка нашей богословской позиции обязательно будет. Но вот эта идея о том, что мы избраны Богом, то, что мы делаем, это как-то не только предузнано, но и предназначено Богом, это идея совершенно библейская, идея, от которой мы с вами уйти никуда не сможем. Мы сейчас уйдем не от этой идеи, а из эфира буквально на 10 секунд, чтобы послушать нашу заставку, а потом вернемся.
Я убежден, что Библия является наилучшим подарком, которым Бог когда-либо наделил человека. Все наилучшее от Спасителя мира передается нам через эту книгу. Авраам Линкольн.
Дальше в 6 главе Евангелия от Луки проповедь, которая похожа на Нагорную проповедь. Но только в Евангелии от Матфея, 5-7 главы, говорится о том, что это было на горе. Иисус зашел на гору. Здесь говорится о том, что эти слова сказаны на равнине. иногда обращают внимание, говорят о том, что почему вот это так, почему одна и та же проповедь, она и на горе, и на равнине. Я думаю, что современным пасторам это понять легко. Конечно, она может быть одна и та же проповедь, или это похожая проповедь, но мы отлично понимаем, что одну и ту же проповедь зачастую говорят в разных местах. Вот я проповедовал, допустим, не знаю, 2 недели назад я проповедовал в одной церкви. Месяц назад я проповедовал ту же самую проповедь или похожую проповедь в другой церкви. В какой церкви была эта проповедь? Ну и в той, и в другой, разумеется. Также и здесь, где была эта проповедь, разумеется, и на горе, и на равнине. И я хотел бы сейчас посвятить время разговору об этой проповеди, но не могу, потому что на это нам нужно было бы всю передачу потратить сегодня. Но перечитайте, пожалуйста, обязательно перечитайте конец, вторую часть, вторую половину 6 главы и более подробный вариант на горе. Проповеди в Евангелии от Матфея 5, 6 и 7 главы. А 7 глава Евангелия от Луки начинается с исцеления, а дальше еще одно чудо, и куда более серьезное чудо. Это чудо воскрешения. Я напомню вопрос, который мы ставили перед вами. А вот зачем? Зачем вам, как современному человеку, как современному христианину, слышать о чудесах? Я, кстати, вижу, что уже есть сообщение у нас на сайте theos.fm и через приложение для основных мобильных платформ. Почитаем их несколько позже, эти сообщения. А пока послушаем еще один фрагмент из проповеди доктора Маги. Нет, сначала все-таки прочту библейский стих, библейский текст, о котором идет речь. Это Евангелие от Луки, 7 глава с 11 стиха. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: „Не плачь“». Кстати говоря, я отвлекусь на минутку. Вот это частичный ответ на вопрос. Зачем? Зачем Иисус делал свои чудеса? Не только для того, чтобы показать, там, что Он Бог, что Он имеет власть и так далее. Нет, Он имел милость к людям. И вот из этой милости Он свои чудеса и совершает. Дальше идем. «И, подойдя, прикоснулся к кадру. Несшие остановились, и Он сказал: „Юноша, тебе говорю, встань“». Обратите, пожалуйста, внимание, кстати, на то, что когда Иисус совершает чудеса, когда Иисус совершает, точнее, воскрешение, Он разговаривает, Он обращается к умершему. То есть это по слову. Это так же, как и был сотворен мир. «Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить». Мне бы очень хотелось узнать, что Он сказал. Ну, не дал нам Дух Святой ответ на этот вопрос. «И отдал его Иисус матери его, и всех объял страх, и славили Бога, говоря: „Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой“». Вот об этом чуде и о смысле воскрешения мы сейчас с вами и услышим.
Здесь мы видим чудо возвращения умершего человека к жизни. Можно было бы назвать это событие воскресением, однако все ситуации, в которых Иисус возвращал жизнь умершим, не являлись воскресениями в полном смысле этого понятия. На самом деле, во всех этих случаях Господь лишь возвращал жизнь в мертвые тела людей. Церковные предания гласят, что после того, как Господь воскресил из мертвых Лазаря, тот спросил Иисуса: придется ли ему умирать вновь? Господь ответил, что придется. И с того дня Лазарь никогда в жизни больше не улыбался. Я не знаю, насколько достоверны эти предания, но я вполне могу представить себе, что пройти через врата смерти даже один раз – вполне достаточно. За все время существования этого мира единственным человеком, который в полном смысле этого слова воскрес из мертвых, был Господь Иисус Христос. Он был первенцем из умерших, как сказано в первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в 20 стихе. Он был единственным, кто вернулся к жизни в прославленном теле. Однажды произойдет событие, которое мы называем восхищением. В тот миг все мертвые во Христе, а также все живые, верующие, внезапно обретут свои новые прославленные тела и будут взяты к Господу. И их новые тела уже никогда не увидят смерти.
Я ошибся, друзья. Мне показалось, что там были сообщения на наш пейджер эфирный, сайт theos.fm или наше онлайн-приложение. Вот, это были сообщения к прошлому эфиру, ну, поэтому читать пока нечего. Но как только вы что-то пришлете и расскажете о том, что значит чудеса для вас в вашей жизни, почему вам это важно, я, естественно, почитаю. Ну и, соответственно, любые другие высказывания, вопросы, замечания, пишите, звоните 8-800-333-1706. Мы эти звонки с удовольствием примем. Вот, и дальше 7 глава Евангелия от Луки рассказывает об Иоанне Крестителе. 18 стих. «И возвестили Иоанну ученики его о всем том», то есть о том, что совершал Иисус. «Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Они, придя к Иисусу, сказали, Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти, или другого ожидать нам? В это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение». Я хочу обратить ваше внимание вот на что. Иоанн Креститель, последний из святых ветхозаветного периода. Да-да-да, исторически он живет во времена Нового Завета, но богословский по своей сущности, он, конечно, относится еще к ветхозаветному времени. Так вот, Иоанн смотрит на все и видит две вещи, которые, как кажется, друг другу противоречат. Ну, мы вернемся к этой теме. У нас сейчас есть звонок. Давайте мы послушаем. Добрый день.
Да, здравствуйте, это Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий. Вам чудеса зачем? Как они вам помогают в духовной жизни?
Ну, я, честно говоря, не совсем сейчас об этом хотел сказать, но давайте я начну то, что хотел сказать, потом, может, если получится, скажу это. Вот смотрите, я все-таки не совсем согласен с тем, что вообще не согласен, что Лазарь больше никогда не улыбался.
Такого, я тоже, может быть. Я тоже.
Потому что
я вот тоже. Едем дальше, я тоже. Я просто сказал о том, что вот есть такое мнение, ну да. А что еще?
Так что хотел сказать, вот вы сказали, что мы не можем постичь, почему Иисус там призвал и в том числе Иуда Искариота.
А есть, вот расскажите.
Ну, Бог есть свет, и нет никакой тьмы. Во-первых, мы можем постичь хотя бы в правильном направлении узреть, пусть и через какое-то мутное стекло. Ну, то есть я считаю, что он как посредник между отцом и людьми, да, он с помощью энергии своей человеческой природы, он призывал к себе и к отцу людей, когда молился, да, и соответственно, и посредничал между отцом и людьми. И, соответственно, на его зов откликнулись люди. Одни откликнулись искренне, как апостолы, а другие, как сатана в книге Иова, откликнулся и стал ему предлагать свои, как бы, вот эти, да, ну, как в книге Иова, опять же, уже против него самого. А он, как новый Адам, и как тот, кто предлагает полное врачество, покаяние всем, он согласился, так сказать, в книге Иова, чтобы Иуда Искариот, змей, то есть змей в лице Иуда Искариота, приблизился к нему и говорил с ним, он бы услышал весь его, как бы, арсенал, а он бы предложил ему весь арсенал свой, и через это совершается суд.
Но ведь Иуда был одним из апостолов. Когда Иисус направлял людей на проповедь, направлял своих апостолов на проповедь, он был среди них. То есть он, соответственно, и чудеса творил, очевидно. Потому что если бы не творил, мы бы об этом узнали. Что? Вот как мог Иисус... Я на самом деле, может быть, не совсем четко сейчас задам вопрос, но ведь он же знал, что призванный Иуда его предаст.
Ну да, ну смотрите, вот святой Ефрем Сирин говорит, что сын в полноте явил отца, а Иуда Искариот сатану. То есть, соответственно, так же, как Бог сотворил сатану, как одного из первых ангелов, да, и давал ему силы ангельские, так же и Иуда Искариота, кого были даны силы апостольские.
Тут интересная...
Вот, пренебрег.
Да, тут интересная параллель, потому что сатана — это ангел Божий, причем лучший из ангелов, да, Люцифер, высший из ангелов, который пал, который имел свободу, и он отпал от Бога и увел за собой часть ангельского воинства. И здесь похоже, действительно похожая ситуация. Я думаю, есть о чем подумать. Дмитрий, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Вот. Так вот, мы возвращаемся с вами к Иоанну Крестителю. И вот это противоречие. Да? Смотрите. Иоанн слышит о чудесах. Иоанн слышит о том, что все это происходит. О том, что слепые получают зрение, глухие получают слух, о том, что больные исцеляются, о том, что мертвые воскресают. Но Иоанн при этом в тюрьме. Вот сам Иоанн при этом в темнице. И он такой смотрит и говорит, слушай, вот действительно это ты? Или нам ждать кого-то другого? Вот этот Мессия, он похож на то, каким должен быть Мессия? Или должен будет прийти кто-то еще? Сегодня один из вопросов, который перед нами возникает, это каким должен быть христианин? Какие качества христианина? Что его характеризует? И есть частый мирской ответ. Вот об этом ответе мы сейчас с вами услышим, мы поговорим или услышим, как доктор Маги рассказывал об атрибутах христианина.
Многие люди считают, что, облачившись во внешние атрибуты христианства, они тем самым могут стать христианами. Не так давно я встретил на улице одну молодую женщину, которая проводила социологический опрос. Она спросила меня о моей профессии. Я ответил, что являюсь служителем, и в свою очередь задал ей такой вопрос. «Что нужно сделать человеку, чтобы стать христианином?» Она сказала мне, чтобы стать христианином, человек должен быть добрым к ближним, терпеливо мириться с их недостатками, демонстрировать дружелюбие, а не враждебность. По сути дела, она привела мне целый список того, что нужно делать человеку, если он хочет быть христианином. Я тогда сказал ей, если вы думаете, что христианство – это какие-то действия или внешние проявления, то вы ошибаетесь. Христианство – это личные взаимоотношения с Иисусом Христом. Это больше, чем просто попытка подражания Христу. И уж, конечно, христианство – это больше, чем какие-то религиозные одежды. Человек – должен быть рожден свыше. Чтобы стать христианином, человек должен обрести Христа, как сказано во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, в 17 стихе. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое».
На самом деле, ну, мне кажется, здесь немножко сложнее, конечно. Христианство начинается с того, что у нас правильное отношение с Богом, что мы получаем спасение, которое дает Бог, что прощены наши грехи. Вот дальше после этого наша жизнь меняется, но она меняется не потому, что мы вот ее меняем человеческими силами, а потому что Бог в нас работает, и Бог с нами работает. Эта перемена жизни бывает порою весьма сложной. Фарисеи, о которых мы читаем неоднократно в Евангелиях, в том-то и состояло их фарисейство, что они задавались вопросом, как мне правильно выглядеть. Вот что надо, каким я должен быть для того, чтобы быть благочестивым человеком. Это даже не значит, что они пытались сыграть благочестивых людей. Это даже не значит, что они специально пытались лицемерить. Это значит, что для них вопрос ставился так. Я хочу быть благочестивым. Что мне, ключевое слово, мне для этого надо делать? Что есть, чего не есть, куда ходить, куда не ходить, во что одеваться, во что не одеваться? Для современного человека эти вопросы также можно переформулировать. Вот и получаются два пути. Либо это вопрос о том, как я буду себя вести, он важен, но он вторичен. Он все-таки вторичен. Либо это вопрос о том, в каких я отношениях с Богом нахожусь. И вот интересно, что фарисеи, пытаясь быть благочестивыми, постоянно ловили Иисуса на неблагочестии. Причем ловили его независимо от того, что он делал. 7 глава, 31 и следующие стихи Евангелия от Луки. Тогда Господь сказал: «С кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: „Мы играли вам на свирели, а вы не плясали, мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите: „В нем бес“. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите: „Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам“». Иными словами, это люди, которые всем всегда недовольны. Вот как тебе сделать хорошо? Почему тебе всегда плохо? Приходит Иоанн Креститель. Они говорят: какой-то он странный, какой-то он слишком аскетический, аскетичный. Приходит Иисус, который ест и пьет. Они говорят: не с теми ест и не с теми пьет. Или не то ест, не то пьет. Все, вот все не так. Вот об этом ворчании. Кстати, замечательное есть греческое слово «горгудзо» – ворчать. Вот оно ворчит само по себе. «Горгудзо, горгудзо». Вот так, да? Вот об этом ворчании мы с вами могли слышать также в одной из проповедей на уходящей неделе. Давайте вспомним этот фрагмент.
Наш Господь сравнил религиозных вождей того времени с капризными детьми. И мне кажется, что это достаточно точная картина современной церкви. Мне доводилось слышать, как прихожане жалуются, что им не нравится какой-то проповедник, потому что он слишком заумен или слишком скучен. Но те же самые люди будут жаловаться и на другого проповедника за то, что он громко стучит кулаком по кафедре во время своей проповеди. Однако проблема кроется вовсе не в этих двух стилях проповедования. Проблема состоит в нашей испорченности, в нашей привычке жаловаться. Иисус говорит здесь о своем времени, однако это, к сожалению, справедливо и по сей день.
Вот так. И на самом деле вот от этого ворчания, от этого постоянного недовольства спасает только вот посвящение себя Христу. Неважно, доволен я или нет, я хочу, чтобы Бог меня направлял, я хочу, чтобы и мои ощущения Он также направлял. Давайте сейчас сделаем коротенький перерыв и вернемся сюда, в студию Радио Теос, на программу «По страницам Библии».
Пусть развивается научная культура, пусть преуспевает естественная наука вглубь и вширь, пусть ум человека развивается сколько угодно, но культурного и морального уровня христианства, которое сияет в Евангелиях, они не превзойдут. Гёте.
Был на этой неделе фрагмент, который, я думаю, кого-то из наших слушателей точно заставил бы так поспорить, не согласиться. Дело в том, что вот в прочитанных главах есть несколько исцелений. И сегодня исцеление — это большая тема, но она давно уже большая тема, потому что все мы хотим исцеления. Мы не хотим болеть, скажем так. Вот, и возникает вопрос об отношении нас, как христиан, к исцелениям, к целителям и так далее. Вот об исцелениях короткое такое мнение доктора Маги мы сейчас послушаем, а потом я прокомментирую.
В этом отрывке мы читаем, что Иисус послал своих учеников проповедовать Царство Божье и исцелять больных. Но все это происходило еще до того, как Он умер на кресте. В наши дни самым важным является вовсе не дар исцелений. Если внимательно читать послания апостолов, вы убедитесь, что даже Павел, несмотря на свой дар исцеления, под конец своего служения уже не использовал его. Помните, что в первом послании к Тимофею Павел убеждает своего ученика употреблять вино ради желудка своего? Совершенно очевидно, что Тимофей имел какие-то проблемы со здоровьем, однако Павел почему-то не исцелил его. А также мы помним, что и сам Павел имел жало во плоти. И хотя он неоднократно просил Бога избавить его от этого недуга, Господь не делал этого. Еще одно подтверждение того, что в конце своего служения апостол Павел не использовал дар исцеления, мы находим во втором послании к Тимофею, в 4 главе, в 20 стихе, где сам апостол говорит: «Трофима же я оставил больного в Милите». Почему же Павел не исцелил Трофима? Дело в том, что эти строки были написаны в конце служения апостола, когда подобные дары уже начали исчезать из жизни церкви. Очевидно, что когда священные писания Нового Завета стали неотъемлемой частью жизни церкви, дары исцеления и иные подобные знамения сошли со сцены, ибо необходимость в подтверждении авторитета учения апостолов отпала. Власть перешла от людей к Писанию, Божьему Слову. Под конец своей жизни апостол Иоанн учил, что характерным признаком истинного последователя Иисуса является правильное учение. Мы находим это во втором послании Иоанна в 10 стихе. «Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его». Подобную же мысль мы встречаем и у апостола Павла в послании к Галатам в 1 главе в 8 стихе. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема». Греческое слово «анафема» можно перевести как «проклятие». Это очень суровые слова, но они еще раз подчеркивают абсолютную власть Священного Писания.
Я сказал о том, что не все христиане согласны с таким подходом. Подход этот формулируется, как вы уже слышали, следующим образом. Чудеса и исцеления во времена Иисуса Христа были необходимы прежде всего для того, чтобы подтвердить его власть и подтвердить власть апостолов. Я имею в виду чудеса и исцеления в первоапостольскую эпоху. Со временем, поскольку было завершено написание Слова Божия, написание Священного Писания, Библии, необходимость в чудесах и исцелениях отпала. Вот именно поэтому сейчас они не настолько распространены. Что здесь можно сказать? Никто не отрицает, и никто из христиан уж точно не отрицает, что Бог может устроить божественное исцеление. И Он это делает. Может быть, не так это бывает картинно, как в Священном Писании. Но всякий, кто молился, всякий, кто обращался к Господу в христианской жизни за какое-то время, причем за годы христианской жизни, да, мы видели и исцеление, которое дает Бог. То есть Он не перестал исцелять, Он продолжает исцелять. И мы видели другие чудеса. В конце концов, покаяние человека, который всю жизнь бранил Бога и бранил христиан, причем страшной площадной бранью, вот покаяние такого человека – это уже чудо. Я не знаю даже, что больше, да, что важнее. Воскрешение человека, которому все равно предстоит умирать. Или покаяние того, кто всю жизнь воевал против Бога. Вот он теперь вечно будет с Богом. Это тоже чудо. Что изменилось, наверное, по сравнению с теми временами, с евангельскими временами, это характер чудес. Вот они стали другими, они соответствуют современности. Сказать, что Бог не способен исцелять, значило бы преуменьшать, причем серьезно преуменьшать Божий характер, Божие величие. Как-то так не способен. Но есть и другая грань, есть и другая проблема. Сегодня мы часто видим божественных целителей, людей, которые говорят: я вот имею особый дар, особое помазание, и я исцеляю. Вот Священное Писание не учит вере в божественных целителей. Давайте пойдем, получим исцеление, потому что пришел такой-то, такой-то. Ну, даже Иисус не исцелил всех, кто был болен в то время. Многих, да, многих, всех, которых приносили к нему, всех, кто приходили к нему. Но в том мире тоже остались больные люди, и, как мы слышали, уже потом даже среди первых христиан были больные люди, которые так и не получали исцеление. То есть тут все гораздо сложнее. Чудеса не исчезли, исцеления не исчезли. Но вот локус или место, да, исцеления, источник исцеления, это только Иисус Христос и никто иной. И мы подходим к еще одной теме, которая прозвучала у нас на уходящей неделе. Это тема невозможного. Это тема того, что Иисус на этом невозможном, используя современное слово, специализируется. Давайте послушаем еще один фрагмент.
В тот день его ученикам предстояло постичь одну важную истину, которую надо осознать и всем нам. Иисус нередко велит нам сделать что-то невозможное. В данном случае причина была очевидна. Дело в том, что Он Сам собирался сделать за них все. Господь Иисус – это Творец, который создал все в этом мире. Именно Он заставляет пшеницу и рожь колоситься в поле. Именно Он создал рыб в море и зверей в лесах. И здесь точно так же, как в те первые дни существования этого мира, Он своим словом создает еду для народа. Мне кажется, что это был один из немногих случаев, когда эти люди наелись досыта. Оставшиеся куски, от которых говорится в 17 стихе, это вовсе не то, что мы с вами назвали бы объедками. Это были куски, которым никто еще не притрагивался. Таким образом, здесь мы видим еще одну важную истину. Бог всегда дает нам свои благословения с избытком.
Понятно, что речь здесь идет о кормлении, 5000, даже более чем 5000 человек. Бог всегда нам дает свои благословения с избытком. Помните, в этой ситуации осталось 12 коробов, осталось 12 корзин. Мы сегодня упомянули уже о предизбрании, мы упомянули о Божьем предопределении. Вот задумайтесь вот над чем. Люди пришли туда, пришли на это поле для того, чтобы быть с Иисусом, и они получили пищу. Так вот, те, кто не получили, они не получили не потому, что Бог о них не позаботился. Они не получили, потому что не пришли. Еще раз. Если кто-то не получил пищу в тот день, он не получил, потому что он не пришел, а не потому, что ему не хватило. Если бы на это поле пришли больше людей, то они также получили бы пищу. Это свидетельствует, об этом свидетельствует нам тот факт, что еще осталось. Понимаете, мы часто думаем о том, как связано Божье предизбрание и человеческий выбор. Иногда нам хочется упростить это все, посмотреть черное и белое. Либо Бог выбирает и все, не оставляет нам никакой свободы. Либо у нас свобода, и мы выбираем Бога. Но тогда непонятно, как Бог осуществляет свое владычество, как быть с владычеством Божьим, если все в нашей свободе. Но как-то получается, что и то, и другое работают вместе. Божьей милости, Божьей благодати хватило бы, если бы и пришло большее число людей. Мы к этой мысли еще вернемся, потому что она будет дальше продолжаться в Евангелии от Луки. А через неделю мы с вами встретимся, прочитаем еще несколько глав. Будьте готовы, прочитайте, пожалуйста, с 9 до 13 главы Священного Писания в Евангелии от Луки как раз. И в следующий раз продолжим беседу. С вами сегодня был звукорежиссер Ян Латышинский и ведущий Олег Шевкун в программе «По страницам Библии» здесь на радио ТЭЛС. Всего доброго и да благословит вас Господь.
Открывайте для себя новый мир на страницах Библии.